Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Боже, Ты жизнь моя, Ты любишь, но не испытываешь волнений, которые с детства испытывали мы, немощные. Ты творишь, но не имеешь привязанностей, которые закладываются в нас во время юности. Ты создаешь и остаешься спокоен иным, спокойствием, которого мы не ведаем с самого рождения. Щедрый Ты никому ничего не должен. Любящий Ты никого не ограничиваешь в свободе. В Тебе все возникает и исчезает. Но разве Ты когда-нибудь терял что-либо из сотворенного Тобой? Не потеряй же меня, вступившего на неизведанный путь жизненного странствия, не умеющего пока еще молять Тебя о помощи, так же, как впоследствии не умеющего молчать о неисчислимых Твоих благодеяниях. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 22 по Пятидесятнице. Наступило время мужества и лет зрелых. Мы вошли в различные связи семейства, дружества, знакомства, вступили на путь служения общественного, взяли на себя различные обязанности. Многие из нас засвидетельствовали клятвою, что они будут верными, поистине непреклонными хранителями правды для себя и для других. Чего бы надлежало ожидать от нас после сего? Надлежало бы ожидать твердого и неуклонного исполнения своих обязанностей, мужественной борьбы с пороком во всех его видах, благоразумного употребления даров счастья, кому они посланы, и великодушного перенесения ударов несчастья, несчастья, кого они постигли. Но, братья мои, скажите сами, немногие ли могут похвалиться всем этим? Кто, бросив самый поверхностный взор на свои обязанности, не скажет: «Ах, я не исполнял и не исполняю их как должно. Сколько времени погибло и гибнет у меня напрасно. Сколько данных от Бога талантов погублено и теряется в суе. Многократно я решался на доброе и доселе творю худое. Вижу, что иду не тем путем, а иду непрестанно. И когда кончится во мне эта злополучная борьба совести со страстями? Где конец моему душевному плену и рабству? Творец всемогущий, к Тебе молитва моя, помилуй бедное создание Твое. Дай силы расторгнуть узы греховных навыков и страстей. Отврати очи мои, еже не видите суеты. коснись грехолюбивого сердца, да престанет биться для праха и тления. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, спаси меня от меня самого, святитель Иннокентий Херсонский». Наступят и лета старчества. Тело мое ослабеет, чувства одно за другим будут закрываться, и льстящий теперь мир сам начнет убегать от меня. Но и все это обратит ли меня к Богу и вечности? Употребился ли мною, хотя сей жалкий остаток жизни, на дела благие? Не пройдут ли и мои последние годы в дни в суете и ослеплении, как проходят у многих? Господь милосердный, не попусти мне впасть в сие ужасное ослепление. Пощади от всего адского нечувствия. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Вслед за немощами придет, наконец, последняя болезнь. Ляжем на одре, с коего не встанем более. Врач отступится, священник приблизится. Сродники и присные окружат одр наш и будут ожидать нашей кончины». В сей грозный час, среди последнего томления тела и духа, среди всеконечного смятения мыслей и чувств, какой глас желали бы вы, братья мои, чтобы исшел из уст ваших? Мне бы не хотелось для себя другого, кроме «помилуй меня, Боже, помилуй меня, помилуй грешника, коего жизнь исчезла в суете и грехах». Яви последний знак милосердия и даруй, да изыду из темницы плоти моей чувством покаявшегося на кресте разбойника. Святитель Иннокентий Херсонский. В книге Соломона есть запись о некой доле наследства, которое оставляет по себе праведник. Очень естественно, чтобы и первенствующая между всеми праведными оставила по себе то наследство, которое оставляет каждый праведник. Какое же это наследство? Раскаяние. «Умирая, праведник, остави раскаяние», — говорит премудрый. «Тем, которые не приблизились к Матери Божией подвигом веры, усердием любви не подражали примеру ее добродетели и потому не приобрели права наследовать от нее благодатную радость, она оставила как последнюю милость раскаяние. Наследие не сладкое вначале, но спасительное впоследствии, если направлено будет к исправлению жизни. Если мы не умели или, справедливее сказать, не потрудились сижать, по примеру Пресвятой Девы, радость Духа о Бозе Спасе, то поспешим воспринять печаль, я же по Бозе, которое покаяние нераскаяно во спасение соделывает, и через которую, следственно, и радость спасения, наконец, обретена быть может». Святитель Филарет Московский. Царь Давид впал в искушение тщеславием. Хотел показать силу своего царства и повелел исчислить всех способных носить оружие, тогда как такое исчисление совсем не было в употреблении у евреев. И праведник не безопасен от падения, если вознеродит. Еще не кончилось исчисление народа, как царь почувствовал в совести своей обличение греха и страх наказания от Бога. В самом деле явился пророк и по повелению Божию предложил Давиду на выбор одно из трех наказаний — войну, голод, мор. Примечайте из всего примера, что война, голод, мор и подобные бедствия, хотя кажутся приключениями случайными, хотя происходят частью от известных причин естественных, тем не менее, однако, суть — орудия правосудия Божие, употребляемые для наказания согрешивших человеков. Давид смирился пред Богом, безропотно покорился суду его и совершенно предался воле его. «Да впаду убо в руце Господне», — сказал он, «и даде Господь смерть во Израиле от утра до часа обеднего». Здесь примите скорый плод смиренной покорности судьбам Божьим. Не 3 месяца несчастной войны послал Бог, не 3 года голода и мор, не на 3 дня, как угрожал пророк сначала, но уже только от утра до часа обеднего. Открылось наказание греха, и совершилось покаяние Давида. И рече Давид ко Господу, игда, видя ангела, бьюща люди, и рече, сиаз есть согрешивый. Давид совершенно покаялся во зле греха, и тотчас раскаялся Господь о зле наказания. И рече ангелу, погубляющему люди, довольно ныне, отыми руку твою. Примечайте спасительное действие покаяние. Святитель Филарет Московский. Человеколюбив Бог и человеколюбив неограниченно. Не говори же ты, я блудодействовал, прелюбодействовал, ужасно творил грехи, и притом не однажды, но многократно. Неужели простит он? Неужели предаст их забвению? Слушай, что говорит святой пророк Давид, «Коль многое множество благости Твоей, Господи, все в совокупности грехи Твои не побеждают великости милосердия Божественного». Посмотрим также и на других, которые спаслись посредством покаяния, а может быть, и из числа женщин какая-либо скажет: «Я блудодействовала, прелюбодействовала, осквернила тело мое всеми родами невоздержания. Можно ли спастись мне?» Женщина, возри на нрав и надейся, и ты спасена. Ибо если она, быв явную и всенародную блудницею, спаслась посредством покаяния, то неужели ты не спасешься при помощи покаяния и поста? О великое человеколюбие Божие! Даже и о блудницах вспоминает он в Писании. Воистину Бог человеколюбив, и никто не возможен достойно изречи его человеколюбие. И хотя бы все человеческие языки совокупились воедино, то и тогда бы даже и отчасти не возмогли поведать человеколюбие Божие. Итак, братья, видя многие примеры согрешивших и покаявшихся, и спасенных, поспешите и сами покаяться перед Господом, дабы и прощение получить вам в содеянных грехах, и Царство Небесного удостоится. Святитель Кирилл Иерусалимский. Центр нашей духовной жизни, в нем совершается наше духовное рождение и преображение. Здесь мы принимаем причастие, дающее жизнь вечную, получаем благословение на семейную жизнь в таинстве брака. Здесь же нас провожает путь вечной жизни в погребении. В храме особенно чувствуется благодать Божия. Помолившись в храме, верующий человек выходит очищенным, утешенным, укрепленным духовно. Влекомые благодатью Божией, верующие люди всегда стремились прийти в храм. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень, — говорил древний праведник, царь и пророк Давид. Господь Иисус Христос посещал восстановленный после разрушения Иерусалимский храм и молился в нем. Он требовал от евреев благоговейного отношения к храму, приводя слова пророка Исаии: «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов», и выгнал из храма тех, кто вел себя в нем недостойно. Приходя в храм на божественную литургию, надо осознавать, что мы удостаиваемся участвовать в великом и таинственном священнодействии. На ней наши молитвы сливаются с молитвами ангелов и святых угодников, окружающих престол Небесного Царя. Если кто в продолжении трех седмиц не придет в церковное собрание, не имея никакой настоятельной нужды или препятствия, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет удален от общества общения. Вот строгая заповедь Святой Матери нашей Церкви Православной. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что одно «Господи, помилуй», произнесенное в церкви вместе с собором верующих, стоит целые сотни земных поклонов Твоей одинокой келейной молитвы. Почему имя мое, почему так? Потому что сам Христос сказал: «Где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Молиться, говорят, мы можем дома. «Сам себя обманываешь ты, человек», — говорит на это златословесный учитель. «Дома, конечно, молиться можно, но нельзя так молиться, как в церкви, где такое множество отцов, где возносится к Богу единодушный глаз. Не так скоро ты услышан будешь, молясь владыке сам по себе, как молясь вместе с братьями твоими, ибо здесь единодушие, согласие, союз любви, молитвы священников». Не забудем, что в Церкви Божией молятся вместе с нами и небесные наши заступники, святые Божии. Так один из учеников преподобного Сергия, инок Игнатий, после кончины угодника Божия видел, что святой Сергий во время всенощного бдения стоял на своем месте и участвовал с братьями в церковном пении. Братья того времени возрадовались, услышав о сем видении, да возрадуются и ныне подвязающиеся в молитвах о таком участнике и споспешнике вон их, а побеждаемые невниманием и леностью да вочувствуют важность церковного богослужения, на которое и с неба приходят молитвенники». Созидать и украшать храмы Божии — это великое и особенно Богу угодный добродетель. Видно, храмоздательство и попечение о благолепии святых храмов есть самое верное средство предпосылать свое достояние земное в сокровищницы небесные. И воистину так. Из всех благодеяний, какими благодетельствует человек человеку, храмоздание есть самое большое и многообъятное, говорит в Бозе почивший великий подвижник нашего времени святитель-затворник Феофан. Благодетельное устроение училищ, благодетельное учреждение больниц, благодетельное созидание приютов и других мест успокоения нуждающимся и страждущим, но созидание храма благодетельнее всех их, потому что храм Божий есть и училище, и врачебница, и странноприемница, и настолько благодетельнее, насколько бессмертная душа дороже бренного тела, насколько жизнь вечная, драгоценнее сей временной, насколько небо лучше земли. Ведь храм Божий есть рай земной, быть в храме Божьем все равно, что на небе быть в раю Божием. Вот что значит, братья мои, храм Божий для православного христианина. Вот почему храмоздательство и попечение о благоукрашении храмов Божиих с самого начала христианства на Руси почиталось величайшую добродетелью и было самым любимым делом православных русских людей. Почти все храмы на Руси, а кто их и зачтет, и созданы, и благолепно украшены усердием и щедродательностью душ христолюбивых, желавших, подобно святым мироносицам, послужить Господу от имени своих. Тратились на это святое дело и последние лепты убогих вдовиц и щедрые жертвы богатых людей. Да и на что будет похоже, если мы сами живем в домах прибранных и по мере наших средств приукрашенных, а Дом Божий будет смотреть какой-то развалиной, если мы придем сюда в богатых нарядах, а Спаситель наш в пречистых тайнах своих изыдет пред нами, едва покровенный ветхими покровцами. О, да не будет сего, да не оскудевает никогда усердие сынов православной Руси и благоукрашению храмов Божия, да будет сия святая добродетель достолюбезную для сердца русского, вообще православного. В роды родов пусть это сердце всегда находит для себя высшее наслаждение, величайшее счастье в том, чтобы зреть красоту Господню и посещать храм святый Его. Аминь. Если бы вы видели, как действует дьявол, вы не видели его, потому и не понимаете некоторых вещей, говорит в блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Он делает все для того, чтобы человек не получил пользы. Я замечаю это у себя в Каливе, когда разговариваю с людьми. Только лишь я дохожу до нужного мне, чтобы помочь слушающим до кульминационного момента беседы, то сразу или происходит какой-то шум, или кто-то приходит, и я прерываюсь. Дьявол заранее внушает им или ратозейничать, глядя на скит напротив, или помогает им увидеть что-то занимательное и подгадывает время так, чтобы они пришли в самый важный момент беседы. Я сменил тему, а мои собеседники не получили пользы. Потому что дьявол, зная в начале беседы, чем она закончится, и видя, что он потерпит ущерб, в самый важный момент присылает кого-нибудь, чтобы меня прервать. «Эй!» — кричит вновь пришедший. «Отец, где здесь вход?» «Возьмите», — отвечаю, — «луку моей воды и заходите оттуда». А в ту же минуту заходят другие и прерывают меня, потому что я должен встать и поздороваться с ними. Через недолгое время приходят третьи. Опять мне надо вставать, а они и разговор заводят. «Ты откуда?» и прочее, так что я опять вынужден начинать все сначала. Например, повторять то сравнение, которое я уже приводил. Только я разойдусь, снизу кричит еще кто-то. «Эй, отец Паисий, ты где живешь? Дверь здесь? Давай опять поднимайся». «Да чтоб тебя искушение! В один день дьявол 6-7 раз устраивал мне такое, и я даже был вынужден выставить часовых. Ты садись там и смотри, чтобы никто не пришел оттуда. А ты сиди здесь, пока я не кончу своего дела». Так можно 6-7 раз начинать рассказывать целую историю, доводить рассказ до момента, в который люди могут получить пользу от ангалашки. Опять буду тебе представление устраивать. «Ах, искушение, что же творит враг?» Он постоянно переключает нашу настройку на другую частоту. Только лишь подвязающийся, готов прийти от чего-то в умиление, он щелк, переключает ему настройку на что-нибудь, что может отвлечь человека. Опять вспоминает что-то духовное, щелк, приводит ему на память что-нибудь другое. Так враг то и дело сбивает христианина с толку. Если человек поймет, как работает дьявол, то от многого освободится. Геронда, а как это понять? Наблюдать. Наблюдая, учишься. Кто самые лучшие метеорологи? Пастухи. Почему? Потому что они наблюдают за облаками, следят за ветром. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Я равнодушен давно к тому, что щекотит славой. Я смотрю на себя как на постороннего, и нет для меня желание и прекраснее исхода теперь, как увидеть свою ошибку, недостатки, погрешности. Увидевший свои недостатки и погрешности, человек уже вдруг становится выше самого себя. Нет зла, которого бы нельзя было исправить, но нужно увидеть, в чем именно состоит зло. Будьте веселы и светлы духом, и сохраните вечно в себе великую истину, которую я вам сейчас скажу. Препятствия — суть наши крылья. Они нам даются для того, чтобы сделать нас сильнее и ближе к цели. Это вам говорит человек, изведавший сие по опыту. Будьте просто светлой душой, не мудрствуя. И если это вам покажется трудно и невозможно подчас, все равно старайтесь только стремиться к светлости душевной, и она придет к вам. Стремясь к светлости, вы стремитесь к Богу, а Бог помогает к себе стремиться. Все зависит от воли Божией. И вам я советую лучше всего молиться не о том, чтобы было все так, как хочется нам, а о том, чтобы было все так, как угодно Его святой воле. Из писем Николая Васильевича Гоголя. Спрашиваешь меня, как тебе сделать своего сына господином, чтобы не мучился он так, как я мучился всю свою жизнь, а я много страдал и мучился, но сохранил веру и благочестие, так ты пишешь. Говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. «Человече Божий, да ты самый настоящий господин, ибо в христианском смысле настоящий господин тот, кто сохранил господскую душу во всех испытаниях и страданиях, а в мирском языческом восприятии господином считается тот, кто каждый день подвергает свою душу опасности внешним господством, властью, богатством и славой. Истинное же господство в нас, а не на нас». Обеспеченность при праздности — гарантия гибели души и разложения личности. В нашем доме было два плуга. Один чистый и блестящий, а другой — ржавый и тусклый. Мой дядя имел обычай называть тот чистый и блестящий плуг «господин плуг». «Сегодня мы с господином плугом идем пахать», — говорил он, «а то ржавчину оставьте, пусть ржавеет». Служением достигается настоящее господство, сияние души и красота характера. «Я пришел быть вам слугою», — сказал Господь апостолам, «и учил их быть слугами на земле, чтобы сохранить господскую душу и господствовать на небесах. И апостолы были чисты и светлы, как плуги. С их помощью хозяин вселенной возделал мир и засеял благородным семенем небесного господства и небесного царства. Настоящий господин тот, кто имеет господскую душу и господский характер, кто хранит в памяти свое господское небесное происхождение, кто проводит свой краткий земной век не в праздности, а в прославлении Бога и спасении своей души и ближних, кто в богатстве чувствует себя нищим, а в нищете богатым в Боге, кто все с благодарностью принимает, с упованием терпит и кто с верой умирает, кто, по слову апостола Павла, благодушествует в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Все, кто, оставив призрачное земное господство, последовал за Христом, господа Божии, дворянство Христово, аристократия небесная, мир тебе и благословение от Господа. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 22 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39. Плыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что было много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедшие к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказывали им, как исцелился бесновавшийся, и просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился». Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Возлюбленные, сегодня читается евангельский рассказ об исцелении Господом Гадаринского бесноватого. Главный в этом рассказе картина власти зла и предостережение ученикам Христа держаться только правого берега жизни и не уклоняться к берегу смерти. Поскольку мы настолько беспечны, что стараемся не замечать, как на наших глазах погибают в царстве зла тысячи людей, Святая Церковь вторично преподносит нам этот рассказ. Повествование о Гадаринском бесноватом есть также одна очень значительная мысль, которая дается верным для укрепления их в тяжкой борьбе с грехом и злом, говорит епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев. Рассказ о Гадаринском бесноватом содержит мысль о действительной роли и силе зла на земле по отношению к спасающемуся. Евангелист говорит нам, что зло глубоко укоренилось в земле зла, и носителем его несть числа. Об этом вопрос Господа бесноватому «Как тебе имя?» и его ответ «Легион», потому что много бесов вошло в него, поясняет евангелист Лука. Эти многочисленные носители зла претендуют на свое право распоряжаться на земле зла и потому просят Христа оставить их в покое. Здесь выражена мысль, что хотя Божьему Сыну принадлежит конечная победа над злом, до момента суда носители зла как бы свободны в своей работе и потому желают, чтобы Христос им не мешал. Они уверены, что до положенного времени они по праву обладают землею зла и ведут свою разрушительную работу. Господь дает согласие на переселение бесов в свиней, что и совершается. Бесы стремятся тут же продемонстрировать свою силу разрушений и губят свиней, те тонут в море. Таково евангельское повествование о Гадаринском бесноватом, указывающее на роль и силу зла на земле. Таково Божественное Слово. В его свете мы должны рассмотреть свои земные пути, как они соприкасаются со злом и подчинены ему. Вдумайтесь, Господь не истребляет бесов, а отправляет их в бездну. Бесы остаются на земле. Здесь проводится мысль о том, что пришествие на землю Божьего Сына не уничтожило самой земли зла. Если бы такое уничтожение последовало, то спасение мира было бы только простым механическим актом, совсем не ценным для разумных существ, свободно определяющих свое бытие. Такое спасение было бы даже не спасением, а актом нового творения земли и человека.
Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.
Господь разрушил лишь дела зла, то есть дал силы и средства бороться со злом и освобождаться от его пленения. «Явился Сын Божий, — говорит апостол Иоанн, — чтобы разрушить дела дьявола. Самый мир зла остался на земле и после прихода Христа. Но если царство зла осталась и после Христа на земле, то продолжающаяся работа зла не уничтожает ли плодов искупления? Нисколько. Дело Христа незыблемо. Спасение человека совершено и совершается на каждом человеке в борьбе со старым ветхим греховным человеком. Спасение не совершается механически, а только в борьбе со стихией зла, и душа христианина далеко не сразу освобождается от зла. Даже начаток духа делает человека способным побеждать зло. С водворением в душе Божией семени кончается рабство зла. Однако земля зла остается, и борьба в душе христианина не прекращается, но постепенно суживается плацдарм зла и расширяется жизнь духа, крепнет новый человек. Евангельский рассказ о Гадаринском бесноватом подтверждает мысль о защите человека божественной силой и о неспособности зла противиться Богу. Господь знал о большом страдании бесноватого, и хотя он и не просит Христа об исцелении, Господь творит дело своего призвания и любви. Братья, вникайте, укрепляйтесь, бодрствуйте. Ты подавляешься злом, зло всюду, всюду и в собственной душе. Зло упорное, неистребимое и в ночи, и во дни, в молодости и в старости. Оно просачивается всюду, не щадит даже святых мгновений. Оно отравляет чистоту, наполняет душу унынием. Оно засасывающее, гордое и захватное, как одна только мнимая правда жизни. Пусть кругом бушует шквал разлившегося зла, и всплеск его даже тебя достигает, но будь тверд, не шелохнись в сторону смерти. Если ты выдержишь этот напор зла и сохранишь в себе божественное семя, то ты обессилишь зло, как мрачный гад. Оно будет извиваться у ног твоих и просить: «Не мучь меня, пощади». Зло бессильно будет против тебя, и тогда ты поймешь слова апостола: «Противостаньте дьяволу, и убежит от вас». И в радости воскликните со святым апостолом Павлом: «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Епископ Шлиссельбургский Григорий Лебедев.
Спасение и на людях твоих благословение твое. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Если бесноватый у нас в наше время есть и много, и настоящие явные бесноватые, и бесноватые неявные, говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский. Из этих последних, то есть неявных, во-первых, бесноватые все те, которые хулят святых Божиих, Церковь Божию, и сильно отвращаются от нее и от Божьего Слова, которые хулят святые иконы, святые мощи, сан священный и лиц, посвященных в этот сан. Те, которые почитают ненужными святые посты, говение по уставу Святой Церкви, наши раскольники-пашковцы и старые раскольники. Во-вторых, бесноватыми в некоторой степени могут быть названы и те, которые, вопреки Евангелию, опыту и здравому смыслу, утверждают, что злых духов нет. Это упорное неверие в злых духов есть настоящее беснование, потому что идет наперекор истине, наперекор откровению Божию. Господь пришел на землю именно для того, чтобы разрушить дела дьявола и спасти от насилия его человека. Если нет дьявола, то нет христианства. Тогда пришествие в мир Сына Божия было бы не нужно. Но это нелепо. и опыт каждого из нас, и здравый смысл. История жизни святых и история всех народов удостоверяет нас в бытии злых духов. Далее. Бесноватыми можно по справедливости называть людей злых, гневливых, буйных, пьяных, сквернословов, ругателей, завистливых, недоброжелательных, имеющих тайную или явную вражду и ненависть к ближним, злорадников, скупых, сребролюбивых, живущих в блудной нечистоте, лукавых, лживых, обидчиков, жестокосердых и немилосердных, наконец, людей, имеющих сильную плотскую страсть и всех нераскаянных грешников. Ибо скажите, откуда может произойти столько и таких зол в человеке, который сотворен по образу и подобию Божию? Очевидно, дьявола, который есть начинатель в человеке по воле человека всякого зла. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Итак, будем искоренять из своего сердца все страсти, всякий грех, всякое зло, чтобы никоим образом не давать себе мести, место дьяволу. «Не давайте место дьяволу, — говорит апостол, — противостаньте дьяволу, и он убежит от вас, — говорит еще апостол Яков. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою. Аминь». Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
Богослово рочую сущую, Богородицу тя величає.
Господь сделался ради нас человеком, претерпел заушение, обливание крест, и этими страданиями, как и Он, бесстрастный по Божеству, претерпел, учит нас и говорит каждому, если хочешь ты, человек, обрести жизнь вечную и быть вместе со Мною, смирись и ты ради Меня, как Я смирился ради тебя. И отложив гордое и дьявольское свое мудрование, прими ударение полонитом, оплевание и заушение, и не стыдись претерпеть все это до смерти. Если же постыдишься пострадать ради Меня и ради Моих заповедей, как Я пострадал ради тебя, то Я постыжусь тебя во второе пришествие Мое, когда приду со славою многою. Тогда Я скажу ангелам Моим, этот постыдился смирения Моего и не захотел оставить славы человеческой, чтобы уподобиться Мне». Теперь же, когда Он потерял тленную славу, а Я прославился безмерную славою, Отца Моего стыжусь и Я даже смотреть на Него, изгоните Его вон. Да возьмется нечестивый, и да не видит он славы Господней. Вот что услышат те, которые, по видимости, исполняют заповеди Христовы, но ради стыда человеческого не терпят поруганий, бесчестий, заушений и ран. Ужаснитесь и вострепещите, люди, слышащие это, и с радостью претерпевайте то, что претерпел Христос для спасения нашего. Бог заушается от какого-нибудь раба, чтобы дать тебе пример победы, а ты не хочешь принять заушение от подобного тебе человека, стыдишься пред человеком подражать Богу, как же тебе соцарствовать и прославляться вместе с Ним в Царстве Небесном, если не потерпишь того же, преподобный Симеон Новый Богослов». Пануть себя и постарайся радоваться, когда кто скажет тебе оскорбительное слово или осудит тебя, или проявит презрение к тебе, потому что под таким поношением и бесчестием скрыто великое сокровище. И если ты охотно примешь их, то очень скоро окажешься богатым духовно, о чем не будет знать даже тот, кто совершит для тебя такое благодеяние, то есть тот, кто нанесет тебе бесчестие. Никогда не стремись, чтобы кто-нибудь любил тебя в этой жизни и почитал тебя, чтобы тебе свободнее было сострадать Христу распятому, ни от кого и ни от чего не встречая в этом препятствия. При напраслинах и нападках не обращай внимания на то, насколько неправы причинившие их тебе. Остановись вниманием только на том, что Бог для твоего блага попустил тебе это встретить, и что ты этого блага себя лишишь, если допустишь нетерпимость и раздражение. Не допытывайся и того, почему именно тебе попустил это Бог. Веришь, что Бог всегда праведен и милостив? Веруй, что и в настоящем случае Он проявляет правду и милость, хотя и не понимаешь, как преподобный Петр Дамаскин. Как узнать, живешь ли ты по воле Божией? Вот признак, если ты скорбишь о какой-либо вещи, то значит, не вполне предался воле Божией, хотя тебе, быть может, и кажется, что ты живешь по воле Божией. Кто живет по воле Божией, тот не заботится ни о чем. И если ему нужна какая-либо вещь, то он и себя, и вещь предает Богу. И если не получит нужную вещь, то все равно остается покоен, как если бы имел ее. Душа, которая предалась воле Божией, ничего не боится, ни грозы, ни разбойников, ничего. Но что ни случится, она говорит, так Богу угодно. Если болен, думает, значит, мне нужна болезнь, иначе бы Бог не дал мне ее. И так сохраняется мир в душе и теле. Из книги архимандрита Сафрония Сахарова «Старец Силуан. Жизнь и поучение». Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, заканчивается, и мы прощаемся с вами ненадолго до следующей субботы. Через неделю вновь в эфир выйдет наша программа. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. И да сохранит вас Господь Бог в эти оставшиеся дни уходящего года и на многое и премногое лето. Аминь.